Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели радио «Радонеж». Сегодня Николин день, праздник в честь любимого святого, любимого русским народом особенно, святителя Николая Чудотворца. Знаете, вот ордынцы его называли во время монголо-татарского ига Никола, русский бог. Они так и считали, что Святая Троица – это Господь наш Иисус Христос, Пресвятая Богородица и святитель Николай. Ну, что с них возьмешь, они же были людьми неправославными. Но действительно, нигде, ни в одной стране, ни у одного народа нет такого почитания, такой любви к святителю Николаю Чудотворцу. На Западе католики вообще перевели, как это у них там по разрядам, во второразрядные святые, да? Ну, вот такое бывает. Так что особенно торжественная служба, конечно, во всех храмах святителя Николая и в Баре. Сегодня, надеюсь, православные служат там. Думаю, их пустили служить к мощам, источающим мира, часто святителя Николая. На Руси называли святителя Николая Никола Милостивый. Никола Милостивый. Знаете, а я вспомнил сейчас в Николиной притче, Алексей Ремезов написал когда-то, и там начинаются рассказы о почитании на Руси Николая Чудотворца. И там начинается это все с такой народной притчи. Сидят за столом все святые в небесном Иерусалиме, святые угодники Божии, Господь их всех принимает. Нет одного святителя Николая. Говорит, а где же он? И вот является святитель Николай. Где ты был? Ходил по русской земле, отвечает он всем святым и Господу. Ну и как там? Говорит, да плохо, говорит, плохо. Почему плохо? Брат брата предает, пьют, воруют. Говорит, очень плохо. Архистратик Михаил говорит, сейчас я их поражу огненным мечом. Кто-то еще из святых тоже так гневно говорит об этом. А святитель Николай говорит, не надо. Спрашивают, почему? Да уж живут больно тяжело. Видите как? Это вот такое народное представление о том, как святитель Николай, Никола Милостивый, заступает за русских людей. И явление святителя Николая и в наши дни есть, но особенно, мне кажется, много было в 20 веке во время Великой Отечественной войны явление святителя Николая, причем он являлся людям, которые сразу его не узнавали. Вот, например, все вы знаете Любовь Соколову, знаменитая актриса наша, удивительная она. Царствие Небесное, а она только вышла замуж, тогда жили в Ленинграде. И когда разбомбили Бадаевские склады, кажется, или после этого уже разбомбили, не помню, она со своей, супруг был на войне, уже призвали его, а она у забора, они где-то стояли, толпа людей, и вдруг дедушка показывается, старичок такой, и говорит ей, читай «Отче наш» и выживешь. Она, и что-то ей сказал еще на немецком почему-то. Она только у дедушки спросить, а он сквозь забор этот ушел. Она не поняла, как. Вышли за этот забор, а пустое поле ни одной души. И теща ей говорит, верующая говорит, так это же святитель Николай был. Но она не обратила внимания тогда, комсомолка была. А когда вот после уже того, как Бадаевские склады уничтожили, голод наступил, люди в храмы пошли, она рассказывала, Любовь Соколова, что ее толпой, в храм невозможно было поместиться, ее толпой прямо занесло в храм, и там невозможно было руку поднять, чтобы перекреститься, и ее прямо вынесло к иконе, и она вдруг на иконе видит, этот дедушка, этот старичок, иконе святитель Николая. Видите, как удивительное такое. Ну, много чудес можно говорить. А я вот, например, в 80-е мне рассказывали в храме святителя, знамени Пресвятой Богородицы в Переславской Слободе, называют еще мученика Трифона, там тоже образ есть святителя Николая, почитаемый. Рассказывали, что вот одна прихожанка бежит, а все вы знаете, вот мост этот Крестовский, да? Она во время, в 41-м году или в 42-м, бежала по мосту, дети были одни дома. Она спешила, карточки отоваривала какие-то, спешит, и вдруг ее на мосту останавливает старичок какой-то. Начинает задавать вопросы, о чем-то с ней говорить. Она говорит, дедушка, дедушка, да я вот спешу. Он говорит, нет, постой, милая, и снова говорит с ней. И потом она как-то так поговорила, успокоилась, и он говорит ей, святитель, дедушка этот, это был святитель Николай. Потом она поняла, говорит, ну, а теперь иди с Богом. И она идет, и там, где она должна была, если бы он ее не остановил, святитель, пробегать, там упала бомба, 2 тонны, что ли, огромная воронка, все, кто там был, рядом находился, погибли. Говорит, вот святитель спас от смерти. Но таких историй можно собирать множество, я думаю, по всем храмам, если кто-то этим занимался. Ну и в наши дни такая же история была, я как-то ее рассказывал. Паломники из Одессы на корабле в Святую Землю отправлялись, не помню, какой это год был, 90-е, конец 90-х, попали в страшный шторм, невероятный шторм. Такого не было, как потом рассказывали, то ли 70 лет, то ли 80, они в баре тогда отправлялись, и в Святую Землю, и в баре. И вот, говорят, шторм невероятный. Корабль несет, даже в иллюминаторы, всех приказали закрыть все иллюминаторы, потому что вода будет заливать корабль на одну сторону, на другую. И вдруг руководитель этой группы, он какой-то предприниматель, человек был такой с характером крутым, он организовал всю эту поездку, он на верхнюю палубу поднимается, где храм, а там какой-то дедушка стоит. Он говорит, ты что здесь делаешь? А ну, быстро сверхнюю, тебя сейчас волной смоет. Говорит, да нет, я кому сказал, быстро уходи отсюда. И вдруг этот дедушка с ним начинает разговаривать и говорить о чем-то, да, о его жизни, о чем-то. Он успокаивается, о свою жизнь все вспомнил. Поклонился дедушке, приходит к себе в каюту, ложится, и вдруг лампадка вспыхивает, и он видит на иконе святителя Николая, этого дедушку. Он бегом на верхнюю палубу, святителя Николая уже нет. Но одной монахини Михайловского монастыря в Одессе было явление такое. Она полуслепая, ничего не видела, а во сне было явление, что святитель Николай взял на коробок катушку ниточек, привязал корабль и вытащил на этой ниточке корабль. Вот, братья и сестры. В наши дни много можно рассказывать об этих, и когда вот об этих явлениях. И когда выходишь, в Одессе есть яхт-клуб, есть такое место, оттуда уходят парусники, яхты уходят в далекие плавания. И огромный образ святителя Николая стоит на холме, и издали виден. И все, конечно, с особым чувством моряки молятся угоднику Божию святителю Николаю. Но мы, братья и сестры, поздравляем всех Николаев и нашего главного редактора Николая Владимировича Бульчака. Поздравляем с Днем Ангела. И сегодня просим ваших сугубых молитв о отце Николая Владимировича. Сегодня 10 дней Владимиру Романовичу Бульчаку. И сегодня же 9 дней Александру Николаевичу Баханову, нашему историку выдающемуся. Они отошли ко Господу 14-го. а в день, когда церковь совершает празднование в честь иконы «Нечаянная радость». И мы поэтому с вами уверены, братья и сестры, надеемся. Но почему-то есть уверенность, что и Владимир Романович Бульчук, регент Ваврский, который очень много потрудился для сохранения традиции церковного пения в Троице-Сергиевой Вавре, семью прекрасную вырастил. Матерь Божия замолвит за него слово перед Господом и сподобится нечаянной радости и Александр Николаевич Баханов. Но, знаете, братья и сестры, я обещал в понедельник рассказать более подробно о том, как замироточила на царском вечере на Серпуховке в военном отделе замироточила икона царя-мученика. Вечер был очень интересный, многие слушатели были на нем, мест даже не было, люди на ступеньках сидели, стояли и говорили о государе. И вот так получилось, что весь вечер он был заранее объявлен, но мы посвятили памяти Александра Николаевича Баханова, нашего выдающегося историка. И вот я скажу о Александре Николаевиче несколько слов, потому что это для нас всех, для тех, кто почитает память не только царственных мучеников и страстотерпцев, но всех русских государей. Это большая потеря. Он болел последние 5 лет тяжело. Продолжительная болезнь была тяжелая. И Александр Николаевич автор 20 монографий и 200 статей. Причем это ученые, чьи книги в самых престижных хранилищах, библиотеках мира. В библиотеке Конгресса США 23 наименования его работ. Это больше, чем у любого другого российского историка. Они интересуются, чтобы знать, о чем, чем дышит и о чем думает наш народ. Потому что одно из его основных таких исследований – это Российская империя, образ и смысл. Но он был выдающийся академический ученый и при этом глубокий мыслитель. Но, знаете, вот мы с Александром Николаевичем в середине 90-х познакомились, вместе выступали на царских конференциях, посвященных царственным мученикам. И я запомнил его слова во время нашего выступления. Он, обращаясь к слушателям, сказал: «Меня православным человеком сделал царь-мученик». А тогда приходилось вести полемику о том, необходимо прославлять государя или нет, или это, знаете, были противники, даже профессора Академии Московской. И вот Александр Николаевич говорит: «Я, изучая царствование Николая II, я стал православным верующим человеком, потому что я понял, что он сделал для России». Вот что бы вы сказали, он обратился к слушателям, что бы вы сказали, если бы какой-то человек на 12 лет своей молитвой и силой воли, любовью продлил жизнь на 12 лет обреченному смертельно больному, на 12 лет. А государь продлил так жизнь обезумевшей России, которая в 1905 году должна была погибнуть, но государь на своей воле, на своей молитве, на своей любви удержал Россию до 1917 года. Александр Николаевич был человек удивительный, потому что он очень много книг написал, серьезных. Но знаете, в чем его подвиг? В том, что он работал в историческом институте Российской академии наук. Ну, а там, понимаем, что тогда происходило. Да и сейчас, к сожалению, во многом ситуация не изменилась. А он пишет о царе-мученике. Он бросил перчатку всем историкам, которые еще жили советскими какими-то представлениями, Николая Кровавый и так далее. Это был подвиг, это был настоящий подвиг. У него потрясающие книги, всем рекомендую, о императоре Александре III, о его супруге Марии Федоровне, о государе-царе-мученике, царице-мученице Александре Федоровне. Замечательная книга «Самодержавие. Идея царской власти». Но, знаете, он настоящий ученый-подвижник, но он затрагивал темы, которые сейчас многие боятся затрагивать. Это тема русских государей, У него потрясающие книги о государе Иоанне Васильевиче Грозном и замечательная книга Григория Ефимовича Распутине. И когда я всем советую читать книги Александра Николаевича Баханова, поверьте, я говорю о выдающемся русском ученом, историке, чей авторитет в научных кругах необыкновенно высок. И я хотел бы, чтобы мы сейчас услышали, сегодня 9 дней, многие собрались почтить Александра Николаевича Баханова, но я решил, что я это сделаю в эфире, братья и сестры. Ну вот, записал кратко Сергея Вячеславовича Перевезенцева. Это профессор тоже МГУ, историк, не только историк, он и философ, сопредседатель Союза, правления Союза писателей России, доктор исторических наук. И вот Сергей Вячеславович Перевезенцев, его несколько слов в памяти Александра Николаевича Баханова.
Кончина Александра Николаевича Баханова – это, конечно, огромная потеря и для русской исторической науки, и для русской культуры, да и вообще для нашего народа. Потому что Александр Николаевич стал одним из тех первопроходцев, историков, которые предложили внимание и читателей, и любителей истории, да и всем нам совершенно новый взгляд на отечественную историю, взгляд национальный, взгляд патриотический, наполненный любовью и даже каким-то трепетом по отношению к истории, потому что слишком много у нас историков, которые глядят на наше прошлое критическим взглядом. Александр Николаевич тоже, ему был свойственен критический взгляд на прошлое, но при этом он не забывал и о том, что прошлое нужно любить. Он всегда помнил наставление Пушкина о том, что прежде всего у историка должна быть любовь к собственной истории, которая порождает гораздо более объективное восприятие прошлого, нежели голый критицизм. К сожалению, Александр Николаевич ушел. Больше мы не увидим его новых сочинений, но даже то, что он успел написать, а слава тебе, Господи, он успел написать много, хорошо, книги его читают, идеи его живут, память о нем, я думаю, будет сохраняться не только в наших сердцах, но и в сердцах всех, кто любит отечественную историю, будет сохраняться постоянно. Упокой, Господи, душу раба Божьего Александра, светлая ему память. Мы, конечно, его все будем помнить и любить.
Вы слышали, дорогие братья и сестры, слова Сергея Вячеславовича Перевезенцева, доктора исторических наук, известного русского историка, ученого, писателя, профессора МГУ. И, вы знаете, вот очень многие, не только Сергей Вячеславович, я думаю, скажет и Владимир Михайлович Лавров, тоже доктор исторических наук, профессор которого, как и Александр Николаевич, некогда сумели выжить из Института истории Российской академии наук, потому что отношение к истории не совпадает, к огромному сожалению, с точкой зрения многих ученых. Знаете, я вот когда слушаю некоторых этих ученых по телевидению, я думаю, какая же это советская школа потрясающая. Люди говорят так, что невозможно понять их позицию. Вот он и так говорит, можно и так трактовать, и это трактовать. И человек говорит, не буду называть этого, его можно видеть, историка, да, профессор, и так говорит, и это говорит. И под эту точку зрения можно подогнать его слова, и под другую. А Александр Николаевич обладал огромным мужеством. Вообще скажу вам, что он был человек необыкновенный. Чувствовалось, он и сильный человек, и обаятельный человек. Вы знаете, это вот такой русский богатырь. Русский богатырь в исторической науке. Я поэтому всем советую, братья и сестры, ищите в православных магазинах книги Александра Николаевича Баканова, «Самодержавие идеи царской власти», книги о государе-императоре Александре III, о царе-мученике, конечно, царице-мученице Александре Федоровне. Есть замечательная книга о императоре, тоже мученике, Павле Петровиче, императоре тоже пока еще не прославлен. Конечно, и советую вам книги искать, те книги, которые вызывают до сих пор у многих. Причем скажу вам, не потому что я разделяю точку зрения Александра Николаевича Баханова, я просто считаю, что его оппоненты — это не тот аппарат, это не та работа с документами, не то осмысление истории, как у Александра Николаевича Баханова. Книги Иоанн Грозный, царь Иоанн Грозный, его книга замечательная, и Распутин, «Анатомия мифа». Распутин были не были, правда о Григории Распутине. Есть книга о Вырубе Танеева, «Оклеветанная Анна», жизнеописание Анны Александровны Вырубе Танеевой. Да, и, ну, у него книги очень много, все не перечислить. И о Григории Александровиче Потемкине, таврическом, оклеветанном. О адмирале, я считаю его святым тоже. Вот, почитайте книгу Александра Николаевича Баханова о Павле Степановиче Нахимове. Да, о Александре Сергеевиче Пушкине. Так что, братья и сестры, это был настоящий ученый-подвижник, очень мужественный человек, который разоблачал ложь о России, о русских царях. И вот как Сергей Вячеславович Привезенцев сказал, все его работы были освящены необыкновенной любовью к русской истории, к родине. Царство небесное, вечная память русскому ученому Александру Николаевичу Баханову. И я верю, что все, о ком он писал, и царь-мученик, все наши государи, все еще не прославленные святые, все его сейчас своими молитвами в девятый день сугубо молятся о душе раба Божия Александра, Александра Николаевича Баханова. Царствие небесное, вечная память. Ну, а, дорогие братья и сестры, вот нас просят помолиться о игумене Пантелеимоне. Перед операцией предстоит, батюшка, преклонных лет, о монахине Серафиме. И я прошу ваших сугубых молитв о Алексее Валерьевиче Артемьеве. Те, кто был на вечере последнего пушкинского цикла, пушкинский цикл «Возвращение на родину», посвященный Александру Сергеевичу, запомнили. Там было два героя на сцене. Отец Артемий, хорошо известный нашим слушателям, и, ну, для меня это великий тоже русский человек, великий русский человек Алексей Валерьевич Артемьев. Дело не в том, что он больше 60 лет храмы расписывал. Расписывал храм Большого Вознесения. Он недавно реставрировал, 84 года Алексей Валерьевич, он на лесах стоял. Историк, культуролог блестящий. Я думаю, все запомнили его необыкновенно яркое выступление. Но знаете, что меня поразило? Я знал, что Алексей Валерьевич очень болен. Я вообще не представлял, как он на сцену поднимется и как он в таком состоянии сможет говорить. И когда он говорил очень ярко, очень, ну, голос был мощный. Я видел и понимал, чего это стоит ему. И я могу только сказать, что это победа духа над материей. Сейчас Алексей Валерьевич в больнице, в реанимации. Я прошу всех, кто может, воздохните рабе Божьему Алексею. Он очень много сделал для России, как Александр Николаевич Баханов. Очень много возлюбил Россию. И просто скажу, что он человек необыкновенного смирения, необыкновенного благородства душевного, красоты душевной. Ну, для меня это просто образец русского православного человека. Так что сугубо прошу ваших молитв о тяжко болящем Алексее, тяжко болящей Елене. Молимся и болящем протоиерее Владимире, матушке Эмилии, болящем протоиерее Владимире, иерее Валерии, тяжко болящем Александре, болящем Владимире, Наталье, тяжко болящем Георгии, Ларисе, Татьяне. О, тяжко болящей Нине, о монахине Досифеи, Зинаиде, болящем Агафии, тяжко болящем Владимире, о болящей Нине, тяжко болящей Нине, о Ларисе, Михаиле, Наталье, Викторе, Екатерине, болящей Татьяне, болящем Валерии, о Василии. Ну, и, дорогие братья и сестры, телефон студии я говорил уже вам, 959-59-39. Мне упрекают, что я иногда в начале передачи не называю телефон. Ну вот, напоминаю. Да, и сегодня у нас подготовлено несколько передач. Я говорил с Евгением Константиновичем Никифором. Будут передачи о Екатеринбурге, о том, что там происходит. А я хотел бы вспомнить слова отца Иоанна Кронштадтского, святого праведного. Дело в том, мне приходилось уже говорить, что вот эта бесовщина, которая развернулась сейчас вокруг строительства храма святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге, это не случайно, потому что в этом же храме стоит, в этом же городе стоит храм на крови, храм святых царственных мучеников. И каждый год около 100 000 православных людей со всей России, в прошлом году во главе с патриархом, идут в монастырь царственных мучеников на Ганину яму. Но вот при этом это город, где заразу распространяет, ядовитую просто яд распространяет не только на весь город, на всю страну. Ельцин-центр. Это город, где, как на работу приезжает в этот город американский посол, где бывший мэр Ройзман дневал, ночевал в посольстве. Это, ну, все мы говорили о том, что репетиция Майдана, но я вот вспомнил видение о грядущей бесовщине, записанное, знаете, когда? В 905 году в дневнике отца Иоанна Кронштадтского. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: 22 июня, Екатеринбург. В ночь на это число, во время следования по железной дороге, враг рода человеческого и мой представлял моему душевному взору удивительные адские фантасмагории. В посту вижу повсюду на улицах множество нарядившихся в самые причудливые маски и костюмы, рыскающих по улицам с диким хохотом. Представляете, да? Это тогда еще было. И вот мы сейчас видим, как эти персонажи вылезли из, буквально, как кажется, из подземелья, и как они против храма бьются. Я просто скажу еще раз. Атаки на церковь сегодня, это не только потому, что они церковь ненавидят, так беснуются. Они ненавидят Россию, русский народ, русскую государственность. А дело в том, что церковь Христова — это сердце России. И наша история всегда, ну, можно все эпохи просмотреть, как русские люди относятся к церкви, так Господь и ведет Россию. Либо милостиво ведет, либо вразумляет скорбями. И вот бесноватые в Екатеринбурге сегодня, да и не только, это же координированное движение и в Красноярске, еще в некоторых городах. Они не просто против храмов Божьих. Вот как можно вообще... Меня знаете, что удивляет? Некоторые так либерально мыслящие, православные, говорят: ну вот, зачем храм нужен? Как зачем храм? Как православный человек может быть против храма? Храм — это островок неба на земле. Это, ну, мне кажется, православный человек не может вообще так рассуждать. А бесноватые почему? Благодать их обжигает. И они поэтому, конечно, так себя ведут. Но они ведь гнев Божий не только на себя, на свои головы призывают, но и на всех равнодушных. И вот нам сейчас с вами, братья и сестры, важно не быть равнодушными. По оценкам этих социологов, или опрос был в Екатеринбурге, огромное количество людей, подавляющее большинство, желают видеть храм. Но вот эта наглая и крикливая масса этих революционеров, скажем так, да, этих бесноватых, они навязывают свое мнение всему городу, всему обществу. И вот сейчас будем с вами молиться, братья и сестры, что в городе, в честь святой, заложенном в честь святой великомученицы Екатерины, был воздвигнут, возвращен городу собор в честь святой мученицы. Иначе хорошего не придется ожидать. Ну, а я, братья и сестры, хотел бы рассказать о том, как икона замироточила. Дело в том, что я видел, как эта икона мироточила с 98-го года. Тогда она замироточила у Аллы Александровны Дьяковой, Аллы Васильевны, простите, Дьяковой, хранитель иконы Олег Иванович Бельченко, он врач-хирург, замечательный человек, удивительный, да, глубокой веры, многим помогал, настоящий русский врач. Он на дежурствах часто бывал и говорит, некому молиться, а да, Олег Васильевна, ты, говорит, каждый день читаешь акафисты царской семьи. И она замиротучила 7 ноября, представляете, 98-го года. Приезжала тогда матушка Серафима, покойная Чичагова, настоятельница Новодевичьего. Ну, с тех пор, конечно, мы с Олегом Ивановичем были в Тихоновске. Я видел, как икона мироточит, ну, наверное, десятки раз ее в Оптиной пустыне. И можно было, конечно, к этому привыкнуть. Знаете, бывает иногда привычка к чуду. Потому что я первый раз мироточение от иконы я видел в 91-м году в Оптиной пустыне. Троеручица мироточила. Мы были с православными поляками. Тогда она заблагоухала. Мы стояли у иконы Троеручицы в Веденском храме. Да, и чуть мне сказали, я запомнил навсегда, мне говорит одна полька, православная из Белостока, поляки, на них гонения были, говорит, Виктор, тебе сейчас масло на куртку капнет, май месяц был. Я поднимаю голову, чтобы лампадку поправить, а лампадки нет. Ну, мы ахнули, и мы по своему, значит, невежеству сразу масло ели этот благоуханный лбы себе помазали, он снова выступил. Ну вот, и в этот раз была такая история. Борис Глебович Галинин, прекрасный наш военный историк, удивительный, замечательный человек, вот мне рассказывал, что часто был перед мироточивой иконой, государь молился, но ни разу не видел это чудо мироточения. И я, говорит, не сомневался, но мне как-то вот все-таки хотелось самому как-то убедиться, а икона сейчас находится в замечательном металлическом окладе, очень довольно тяжелом. Надо сказать, что после акафиста царю-мученику икона на сцене стояла, отец Никита читал акафист, иеромонах Никита, икона на сцене на мольберте, и я посмотрел, что низко стоит, надо, чтобы все видели, зал заполнится, и подняли ее наверх с Олегом Ивановичем Бельченко, подняли мольберт наверх, немножко, и почувствовали благоухание. А под иконой, конечно, стояли цветы, розы и сирень. А мы уже знаем с Олегом Ивановичем, что когда благоухание, как один из нам батюшек известных сказал, говорит, это мироточение только без елея. На самом деле, когда благоухание есть, это тоже присутствие этой благодати Божией. Но не стали говорить, потому что, ну, чтобы людей не смущать, многие захотят приложиться. Когда вечер закончился, пошли прикладываться, все приложились. И мы икону снимаем с мольберта. Борис Глебович Галинин говорит, хочу, насколько она тяжелее стала в окладе, подержать в руках. Берет икону, а она благоухает. Говорю, да она не только, я посмотрел, благоухает. Борис Глебович, появились капельки мира. И вот появились капельки мира. Борис Глебович, у него в руках икона замироточила, но ему тяжело держать, он постарше меня. Я, когда икону держал, знаете, я признаюсь, братья и сестры, устал, потому что народ прикладывается, и я просил всех, чтобы, значит, икону поставить разрешили на мольберт, чтобы могли по очереди подходить к образу. И Смыков, Игорь Евгеньевич Смыков, который с иконой бывал везде, объездил и весь мир, разные страны, и бывал в зонах конфликтов. Он человек такой решительный, организовал всех, взял ваточку. Вату сложно было найти, вату нашли, и вот люди подходили, их ватой помазывали этим благоуханным миром. Вы знаете, я повторяю, видел десятки раз, как икона мироточит. Держал в руках, когда она мироточить начинала. Я навсегда запомнил в Тихоновском монастыре, мы пошли на источник Тихоновуховского, она мироточила, когда она на алое лежала. И приехала воскресная школа какая-то, они опоздали. И батюшка говорит, вот как жаль, что мы мира не видели. Мы говорим, Алексей Алексеевич Сенин был покойный, редактор главный русского вестника. Мы говорим, а вы молитесь. И вдруг, знаете, я держу в руках, как будто у меня кто-то под носом флакон с духами открывает. В глухане разливается икона, мироточит, и вот всех детишек помазывают этим миром. Государь слышит, и он слышал, как о нем говорят, как молятся, с какой любовью люди пришли на этот царский вечер. И я думаю, что государь и слышал все, что мы говорили о Александре Николаевиче Бахатове, который так много сделал для прославления святых царственных мучеников. Ну а следующий вечер, братья и сестры, будет 9 июня, будет посвящен дню рождения, там же на Серпуховской, посвящен дню рождения государыни Александры Федоровны, царицы-мученицы. Да, и хотел бы вас всех пригласить, дорогие слушатели, на следующей неделе, во вторник, 28 мая, в этом же зале, где был царский вечер, в зале синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами на Серпуховке, состоится представление моей книги «Александр Невский. Начало империи». Потому что многие потом звонили и спрашивали, где ее можно приобрести. К сожалению, не все сумели прийти в Румянцевскую библиотеку на представление книги и благословили повторить. В этот раз в представлении книги примут участие Борис Глебович Галенин, которого только что я вспоминал, военный историк замечательный. И будет также писатель, ветеран боевых действий в Афганистане, полковник запаса Владимир Алексеевич Азаров. Мы участвовали в передаче в понедельник, когда мы этот клеветнический фильм «Лунгина», да, о нем говорили. Будет и поэт, ветеран боевых действий на Кавказе, полковник запаса Алексей Валерьевич Грибанков. 9 мая он был в нашем эфире. В эфирах будут и добровольцы, которые защищали Донбасс, придут. Я хотел бы вас позвать, братья и сестры. Мы поговорим ведь не только о книге, мы поговорим о том, почему святой благоверный князь Александр Невский, почему его наш народ назвал именем России в 2008 году. И почему святого князя по праву можно называть основателем русской державы. Поговорим и о том, почему многим российским либералам так ненавистно даже имя Александра Невского, почему их так начинают бесноваться, как будто их действительно водой покропили. И попытаемся развеять не только либеральную клевету, но есть, к сожалению, и некоторые недостоверные исторические мифы, но они и на страницах патриотической печати часто встречаются. О том, ну вот, например, о том, были ли татары, помогали Александру Невскому на Чудском озере, и как вот провалились под тяжестью доспехов, значит, немцы. Ну, либеральные мифы известны, немецкие рыцари, либеральные мифы известны, что это было не такое кровопролитное, а мелкое сражение, мелкая стычка. Вот об этом мы поговорим. И поговорим в этот день, 28-го, мы с вами в военном отделе синодальном. Поговорим и о преемственности, о героических традициях поколений русских воинов, которые столетиями защищают нашу Родину. И на льду Чудского озера защищали, и под Полтавой, и в битве при Бородине, в Сталинграде, недавно вспоминали мы, взятие Берлина, на Кавказе, сегодня в Сирии защищают. Вот, те, кто спрашивает, где можно книгу приобрести, я, к сожалению, пока еще не могу назвать храмы и магазины, но вот на этом вечере книга будет. Ее привезут, можно будет приобрести. Телефон для справок 8-903-151-61-14. Начало вечера 18:30, 28 мая. А здание этого синодального отдела, во дворе храма Вознесения Серпуховских ворот. Это Большая Серпуховская, 24, там метро Серпуховская или Добрынинская, 5 минут пешком. Так что, те, кто придет, приходите пораньше, начало 18:30, приходите пораньше, чтобы зайти в храм и помолиться. Там очень много святынь. Иверская икона Матери Божией, чтимая. Икона, там частица животворящего древа креста Господня в распятии. Иконы святых благоверных Петра и Февронии с частицами мощей, Киприана и Устиния, святитель Николая, икона с частицами мощей. Очень много святынь, все не назову сейчас, потому что нет времени, но, представляя книгу «Александр Невский. Начало империи», конечно, сугубо помолимся о... Хотелось бы, чтобы все помолились у иконы с мощами святого благоверного князя Александра Невского, нашего небесного покровителя. Ну и в этом храме, братья и сестры, есть еще одна икона. Правда, последний раз, когда я был, она была на реставрации. икона Порт-Артурская Пресвятой Богородицы, иначе торжество Пресвятой Богородицы этой иконы именуется. И там в клеймах среди многих святых, среди Федора Ушакова, праведного адмирала, есть и многих других, есть и икона воина Евгения Родионова. Многие говорят, что он еще не прославлен, но знаете, братья и сестры, его явление есть не только у нас. С Афона привозят, на Афоне пишут и печатают иконы воина Евгения Родионова, греки. Во всем мире явление его было, Женя Родионова, во Франции, одному мальчику, который в это время, в этой посткрестьянской Европе, крест не захотел снимать. Ему ночью явился, он не знал, кто это. В плащ-палатке, вот он является, в красном плаще, как плащ-палатка, воин Евгений. Я напомню, что в 96-м году, 23 мая, вот завтра, день памяти, ровно в свой 19-й день рождения совершил подвиг. У него выбор стоял перед воином Евгением. У него 100 дней было чеченского плена до этого. И вот выбор — снять крестик и сохранить жизнь. Или же принять мученическую смерть от рук бандитов. Вот такой выбор приходилось христианам делать во времена гонений в Римской империи. И вот наш соотечественник, представляете, 19 лет, мальчишка, он подобно христианам-мученикам первых веков и новомученикам 20 века, которых поминали мы сейчас на Бутовском полигоне, выбрал крест. Я подчеркивал, говорил уже часто, что его в 11 лет бабушка повела к причастию один раз в жизни и одела на него нательный крестик. И он этот крестик не снимал. И Любовь Васильевна боялась, что в школе, а он сам бы занимался, что на тренировках сверстники над ним будут посмеиваться. А он уговаривал, сними крестик, а он крестик не снимал. Вот, и Любовь Васильевна, я говорил, как она его воспитывала, они всегда цветы к памятнику воинам погибшим курила в Великую Отечественную. А когда денег не было, вот в эти 90-е тяжелые, они цветы рвали, собирали в лесу и говорили к памятнику воинам. Вот так он был воспитан. И вот, братья и сестры, это подвиг, который, мне кажется, настолько ясно говорит всем. Это просто для нас всех такое знамение, что Россию убить невозможно. И только тем мне приходилось спорить за эти годы с многими, даже в Священном Сане, которые говорят, ну, неизвестно, за что он пострадал, только мать его прославляет. Я всегда говорил, вы знаете, что Михаила Черниговского и Василька Ростовского прославила дочь Михаила и жена Василька Ростовская, княжна Мария Михайловна. Если вашей логике следовать, то их тоже прославлять нельзя, не надо было, да? Вот. И я не могу понять, как христианин, знаете, в армии, когда рассказываю о подвиге Жени Родионова, многие ребята, которые к церкви никакого отношения не имеют, многие крещения принимают некрещенные. Это подвиг, скажу еще раз, равнодушие к подвигу оптинских новомучеников. Воина Евгения — это очень опасный симптом духовного состояния человека. А святые отцы писали о том, что те, кто не почитает близких по времени мучеников за Христа, тот прерывает живую связь с древними святыми, с небесной церковью. И вот я, вспоминая Женю, хочу привести слова святителя Филарета Московского. «Не страшись опасности, подвязаясь за правду. Лучше умереть за нее, нежели пережить ее». Искупи кровью для потомков те блага, которые кровью купили для тебя предки. Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом. Умри за веру и Отечество, и ты примешь жизнь и венец на небе. И вот мне сегодня на царском вечере книжечку вручили. Я надеюсь, многие смогут, попытаются ее найти. «Романова династия». Это такой же мученица, как Женя Родионов. Мне приходилось тогда говорить о Ольге Николаевне Романовой, потому что только радио «Радонеж» рассказывал, газета «Русь Державная», а страна об этом подвиге не услышала. Это Ольга Николаевна Романова, девушка, 19-летняя, которая так же, как Женя, она там недалеко жила, она знала все выходы, когда был уже оцеплен ДК культуры, но она, зная, как пройти, прошла туда, вошла в зрительный зал и сказала, все, кто там был в заложнике, у нее был очень громкий, звонкий голос: «Что вы творите? Людей напугали? Убирайтесь отсюда быстро!» Они стали кричать: «Кто ты такая, испугались?» А Ольга Николаевна: «Люди, чего вы боитесь? Расходитесь по домам, они же клоуны!» И ее стали: «Нельзя так говорить!» Когда сказали расстрелять ее, там закричал один: «Мавса, расстреляю, надоело!» Говорит: «Давай!» И она посмотрела спокойно, сказала: «Давай, веди!» Народ пытался объяснить, что некоторые не поняли, говоря, что она пьяная. Но никакая она не пьющая, она не пьяная была. Она пришла домой после работы, и когда услышала, что произошло, она сказала: там же дети. И сознательно пошла на свой подвиг. Представляете? И ее в упор расстреляли, потом вывели в коридор, в упор расстреляли. И даже неизвестно, вот этот человек, который убил его, вот этот воин Аллаха, да, храбрый, не знает его имени. Он проходит как труп номер 2007. И в этот же день совершил такой же подвиг. Такой же подвиг совершил Константин Васильев, воин-полковник. Он прошел в парадной форме, говорит: «Меняю себя на детей. Я русский офицер». Они испугались. Они тоже его расстреляли в спину. Представляете? Боялись к нему приблизиться. Он тоже пошел. Я Константина Воптина, с ним познакомилась еще когда-то, когда увидел фотографию, узнал этого офицера. «Братья и сестры, пришла записка. Просят сугубо, мы все просим помолиться о здравии тяжко болящего протоиерея Олега Стеняева. Он находится в реанимации. Но я скажу вам, что, мне кажется, наших слушателей не надо призывать объяснять, кто такой отец Олег Стеняев. Это тоже подвижник нашего времени. Это потрясающе. Я не знаю больше толкований Священного Писания. Это действительно его Господь вразумляет. Это необыкновенно живой веры человек. И, братья и сестры, давайте помолимся все вместе и о Алексее Валерьевиче Артемьеве, об отце Олеге Стеняеве, о игумене Пантелеймоне, Царице Небесной, святителю Луке Воне Ясинецкому, святому целителю великомученику Пантелеймону и святому апостолу евангелисту Луке, который, кроме того, что был апостол и иконописец, в миру был врачом, чтобы они помогли, благословили руки врачей, которые лечат отца Олега, игумена Пантелеймона, Алексея Валерьевича. Да, помолимся, братья и сестры. К сожалению, братья и сестры, не состоялась поездка, она раз в году бывает, я ее провожу всегда, стараюсь к дню рождения государя, вот 19 мая, когда царский вечер был, 18 она не состоялась, не собралась, мы ее перенесли на 8 июня, повторяю, на 8 июня, не на 15, на 8 июня, 8 июня в субботу эта поездка посвящена святителю Николаю Чудотворцу и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Храм святителя Николая в Камовниках, будем с вами, там икона «Московская святыня», «Поручница грешных», икона почитаемая святителя Николая есть, «Троеручица», «Смоленская», «Скоропослушница», ну, чудотворный образ, конечно, святителя Николая, ковчеж с мощами угодников Божьих, а потом поедем в храм святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганькове. Там, братья и сестры, у храма стоит бюст государя. Да, и кроме икон Матери Божией почитаемых, там деревянный скульптурный образ Николая Можайского, икона святителя Николая тоже с частицей мощей. И необыкновенный, все, кто побывает, все, кто там был, уже знают, скульптурный образ преподобного Нила Столобенского. Там крест могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами мощей многих святых, часть древа дуба мамрийского и очень много икон угодников Божьих с частицами их мощей. Кстати, и святого великомученика-целителя Пантелеймона. Там и блаженной Матронушки Московской, частица ее гроба, икона. Ну, а завершим мы поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах у иконы святых царственных мучеников и учтимого образа святителя Николая Чудотворца. Вот такая поездка будет 8 июня, посвящена Николаю Угоднику, Николу Милостивому и святому царю-мученику Николаю Александровичу, который родился за 3 дня до Дня памяти Николая Чудотворца. Кто желает присоединиться, записывайтесь по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Да, и братья и сестры, многие спрашивают всегда, как попасть на могилу Жени Родионова, а там в этот день панихиды служатся. И отец Дмитрий Смирнов всегда в этот день приезжает, служит панихиду. И батюшки в течение дня приезжают. Вот иногда, знаете, как бывает, один батюшка снимает филонь, передает следующему. Там десантники, пограничники приезжают. Там, знаете, вот... Там не только священники служат. И, кстати, помянем завтра и воинов, пострадавших вместе с Евгением, Александра, Андрея и Игоря. Там молитва не прекращается в течение всего дня. Помню, как-то почетный караул стоял президентского Преображенского полка. А тогда, в этот год, караул и знаменную группу преображенцев сменил почетный караул и знаменная группа ВДВ. Потом стояли кадеты, потом воины-пограничники. И, конечно, автобусы приезжают, люди сами приезжают. Казаки, кадеты, монахини, монахи, бабушки с внучками и внучками, ученики воскресных школ. Каждый год в этот день очень много. Вот я считаю, что воин Евгений в этот день собирает русский народ, который вот подвиг его чувствует всей душой и почитает воина Евгения. И помолимся в этот день о Любови Васильевне Родионовой, потому что сына, братья и сестры, заменить никто. Она, кстати, Любовь Васильевна никогда не говорила, не настаивала, и она не требовала никакого прославления. Она всегда говорит: Женя такой, как 1000 русских ребят. И такой же подвиг могли совершить многие, о которых неизвестно. Но она постоянно все эти годы ездила в Чечню, несла посылки, ее так ребята и встречали. Солдатская мама приехала, представляете, всем все эти годы. Сколько у нее поездок, я уже не помню, десятки поездок. Это удивительная русская женщина. Ну, а как добраться? Кладбище Сатино-Русское, это поселок Курилово. От метро Бульвар Дмитрия Донского идет автобус 1004, 1004 автобус. Там, кстати, церковь Вознесения. При этом кладбище найти легко, и народу всегда очень много. И вот 23 мая, это, кстати, был праздник Вознесения, день рождения Жени Родионова. Пришелся на праздник Вознесения. Да, а храм Вознесенский, у Вознесенского храма, его крест стоит, его могила. Ну, братья и сестры, передача подходит к концу. Я только скажу вам, что от нас всех зависит. Сейчас страна, вот на мой взгляд, находится на каком-то таком переломе. Очень важное время сейчас для всех нас. Почему? Потому что идет беснование, мы видим, в Екатеринбурге, в других городах. Попытка очередной раз Россию вернуть в революционное безумие. И для этого делают, принимают усилия, делают все. И люди, которые во власти... Находятся некоторые, которые как будто бензин в костер подбрасывают, народного недовольства стараются. И люди, которые, к сожалению, заражены вот таким революционным духом, понимаете, вот бытоулучшительно. Преподобный Серафим говорил, что Россию погубит бытоулучшительная партия. Это тогда еще люди, которые говорят, что главное – это материальный быт улучшить. В 17-м году, мы потом к показателям 13-го года возвращались очень долго, потеряв миллионы людей в братоубийственной войне. Страшно, говорю, в это, огне этой революции. А все будто улучшительная партия. И хотелось бы надеяться, что наш народ больше не пойдет на поводу этих революционных бесов. Но зависит это от нас, от нашей молитвы. А у престола Божия молятся не только оптинские новомученики, все святые. Молятся и непрославленные еще. воин Евгений и Константин Васильев. А Ольге Романовой, представляете, Ольга Николаевна Романова. Вот такое стихотворение кто-то написал. «Жертва любви пролилась не напрасно, кровь твоя. В небе Руси светит призывно, звездочка ясная, путь указывая в ночи. Имя твое нам дано не случайно, русской была ты душой, жертвенное сердце тебя породнило с царственной княжной». Действительно, видите, как связь. Она говорила про себя, Романова династия. Вот она из простой, ее родителей, из крестьянских семей. И вот, видите, Романова династия, это связь, опять же, святые царственные мученики и русские люди, которые остались верными Родине и Христу, Спасителю. «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, и расточатся в разе ее. Пресвятая Богородица, спаси нас! Христос воскресе!»
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.